Сегодня очень интересная у нас тема. Сегодня не похороны, но я буду проповедовать о смерти. Это одна из тем, которые касаются чаще всего только на похоронах, а так как на похоронах мало времени, там обычно по много людей говорят и очень коротко, то о смерти толком и не говорят. Но Библия говорит об этом. И поэтому мы сегодня коснемся этого вопроса, коснемся детально. Я встречал некоторых старичков, которые говорят, у нас есть классы ко всему. Есть классы по воспитанию детей, есть классы, как жениться, есть классы по финансам. Но почему нет класса, как умирать? Действительно, серьезный вопрос для тех людей, которые думают о будущем, думают о смерти, они... Естественно, задают себе вопрос. Это очень такая большая реальность, значительная реальность жизни. Так вот, сегодня мы будем говорить о смерти Авраама и очень хорошая возможность в связи с этим посмотреть на то, что Библия говорит о нем и что Библия говорит об этом очень значительном вопросе жизни. Я хочу вернуться к тому, что книга «Бытие» – это книга основ. То есть эта книга написана для того, чтобы заложить основы нашего мировоззрения, сквозь которые или на основании которых мы можем смотреть или мы должны смотреть, нам нужно смотреть на все вопросы нашей жизни. И мы уже неоднократно повторяли разные факторы, которые освещаются в этой книге, такие как Бог, Его реальность. Мы говорили о человеке, кто он такой, о семье, о грехопадении, о цивилизации, о многих разных вещах, которые представлены в книге «Бытие» в самом начале, для того, чтобы сформировать линзу, сквозь которую мы будем смотреть или нам нужно смотреть на себя, на жизнь, на разные обстоятельства, которые возникают в нашей жизни. Это очень важная составляющая нашего взаимодействия с окружающей нас действительностью. Так вот, кроме всего прочего, книга «Бытие» говорит и о смерти. Мы сегодня коснемся нескольких таких интересных и важных деталей, связанных с этим. Слово «смерть» появляется уже во второй главе. Во второй главе книги «Бытие», помните, вторая глава, 17 стих, Бог предупреждает Адама об опасности греха, и он говорит следующее. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первый раз прозвучало слово «смерть», и Адам, конечно же, воспринимая его, не совсем понимал, о чем идет речь, он никогда не видел, что это такое, он не понимал, в чем она заключается. Позже, когда первые люди согрешили, вкусив запретный плод, Бог, объясняя последствия грехопадения, раскрывая людям последствия того, куда они себя поместили или к чему они пришли, Он говорит, среди прочего, следующее. 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Это конкретные указания на смерть. В этот момент Адам и Ева уже пережили духовную смерть. То есть они уже пережили разделение с Богом, как с источником жизни, источником всякого блага, источником гармонии, сердечного мира, источником всякого благополучия, которое окружает их. И с этого времени они начали ощущать это действие, они начали ощущать тление, это боль, скорби различные. Еще немного, если мы посмотрим чуть позже после этого, скорее всего, через несколько десятилетий люди стали свидетелями первой физической смерти. Когда Каин, сын Адама и Евы, убивает своего брата Авеля, и в этот момент Адам и Ева видят, что это значит. Они первый раз встречаются с реальной физической смертью. И вот с этого момента смерть выходит на арену. Физическая смерть выходит на арену, и она начинает косить всех людей подряд. Если у вас открыта Библия, мы сейчас на 25 главе Бытия. Перелистните, пожалуйста, назад и посмотрите 5 главу. Мы ее читали, мы ее изучали уже, но я хотел бы вместе с вами посмотреть вот сейчас на нее, на вот этот список. Там приведен список имен, список людей, которые жили. И как все в Библии не просто так, этот список тоже не просто так. Посмотрите, что о каждом из этих людей, которые названы, перечислены в этом списке, сказано две вещи. Сказано о том, что он родился, и он умер. Посмотрите, это пятая глава. Если мы посмотрим на четвертую главу, в четвертой главе описано то, как первая смерть появилась. То есть Каин убивает Авеля, и дальше Каин ужасно боится, что его тоже убьют. Но дальше в пятой главе перечисляется, что абсолютно каждый человек, посмотрите, пятый стих, всех дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. И дальше читаем восьмой стих, всех дней Сифовых было 912 лет, и он умер. И дальше читаем, посмотрите, 11 стих, всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. И вот там, независимо от того, сколько лет люди прожили, заканчивается все это вот этой одной неизбежной точкой, и он умер. То есть вот этот список дан здесь для того, чтобы показать, что вот то, о чем Бог предупреждал Адама и Еву во второй главе, когда он говорил «смертью умрешь», вот это слово, оно в действительности правда, это то, что действует, и это то, что приводит каждого человека к неизбежной реальности смерти. Сколько бы люди ни жили, кроме одного здесь человека – Енох. Енох ходил перед Богом и не стало его. Это исключение, на которое все обращают внимание, что вот исключение здесь. Теперь посмотрите шестая глава. Шестая, седьмая, восьмая главы книги «Бытие». Здесь тоже говорится о смерти, но здесь говорится о смерти в гигантском масштабе. Здесь потоп уничтожил миллионы людей сразу. Конечно, когда люди читают об этом, когда мы читаем об этом, ужас наполняет наши сердца. Когда мы смотрим, ну, представьте себе, жило, мы не знаем, сколько там миллионов людей, но миллионы жили тогда людей. Вот. И все вот эти миллионы людей одновременно были уничтожены. Но это, знаете, немножечко не совсем точно сориентированные чувства. Почему? Потому что все эти миллионы людей рано или поздно все равно бы умерли. Нас ужасает только одновременная смерть множества людей. Я помню, когда 9-11 случилось. Помните этот теракт в Нью-Йорке в 2001 году, когда 3000 человек погибло сразу. И это, конечно, все человечество привело в ужас. Но в те же самые дни я читал данные о том, что в Соединенных Штатах каждый день умирает больше. И никто не бьет тревогу. Никто не паникует по этому поводу. То есть каждый, я не помню точные цифры, но тысячи людей в день умирают. Мы просто к этому привыкаем. Мы привыкли к тому, что смерть в действительности – это неизбежная реальность для каждого человека. Призвание Авраама начинает новую эпоху в книге «Бытие». Кстати, сегодня у нас последняя проповедь из 12. Это 52-я проповедь по «Бытие», но 12-я проповедь по Аврааму, то, что связано с Авраамом, с его жизнью. И когда Бог призывает Авраама, когда описание, Моисей начинает описание жизни Авраама, здесь начало новой эпохи – это эпоха верующих людей. Авраам – отец всех верующих, и Авраам, как человек верующий, как человек, который знает Бога, имеет гармоничные отношения с Богом, он показывает нам пример того, что значит жить в гармонии с Богом, что значит жить, отличаясь от всех тех, которые находятся в состоянии противления, противостояния с Богом. И вот здесь указана не только жизнь Авраама, не только многочисленные благословения, которые он переживал в жизни, но и здесь показано и решение главной проблемы греха – это проблемы смерти и как она проявлялась в жизни этого удивительного человека. Мы посмотрим сегодня на некоторые стихи из 25 главы Бытия, но до того давайте посмотрим на общую картину того, что Бог делает с решением проблемы смерти через Авраама. Я хочу посмотреть вначале на послание к евреям, 2 глава, 14 стиха. Здесь одновременно упоминается Авраам и решение проблемы смерти. 14 стих говорится об Иисусе Христе, и сказано так: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Заметьте, это послание к евреям, это уже окончание Нового Завета. И вот в этом месте подводится итог. И здесь очень яркое, сконцентрированное описание вот той цели, которую Бог реализовал, начиная свою работу, вот начал с Авраама и приходит к этой финальной точке. Несколько вещей здесь в этом тексте очень важны. Посмотрите, здесь сказано, что Христос принял плоть и кровь, Он воспринял онные, то есть Христос стал человеком. Мы сейчас на пороге празднования рождественских событий. Христос становится человеком, и Он сделал это для очень важной цели, для того, чтобы смертью, то есть своей собственной смертью, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть дьявол, он после грехопадения получил этот мощный инструмент, смерть, которая свирепствует, которая активно косит всех, абсолютно всех людей, которые живут здесь на земле. И вот здесь мы читаем это очень важное объяснение того, каким образом Иисус Христос побеждает смерть. Обратите внимание, чтобы смертью, то есть Он своей собственной смертью избавляет всех тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И здесь он подчеркивает очень важную деталь. «Ибо не ангелов восприемлет он, то есть Бог, но восприемлет семя Авраамова». Это началось еще вот тогда. Еще тогда, когда Бог призывает Авраама, начинается этот гигантский план, который реализуется в конце концов в Иисусе Христе. То есть семя – это Иисус Христос, но семя, которому пришло весь вот это, все это поколение потомков Авраамовых, которое привело к победе над смертью. То есть, приняв на себя человеческий грех, Иисус Христос понес на себе его наказание, он победил власть смерти над теми людьми, которые, доверив ему самого себя, будут сокрыты в Иисусе Христе. И вот эта победа, которая совершена на Голгофском кресте и в воскресении Иисуса Христа, она заложила основание для окончательной победы. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 15 глава, 22 стих, здесь сказано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». То есть семя Авраамова, Иисус Христос, Он победил смерть в воскресении. Вот, и написано дальше: «потом Христовы». То есть вот это гарантирует эту же победу, гарантирует воскресение всем тем, кто Христовы, кто принадлежит Христу. Это произойдет в пришествии Его. Дальше написано следующее: «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». То есть, заметьте, Иисус Христос побеждает смерть на Голгофском кресте, но Он еще оставляет ее действующей здесь, как инструмент, который необходим, который еще играет свою определенную роль здесь на земле, которая все равно приводит к к его этой гигантской цели, когда он упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу. Но эта победа семени Авраама, она началась еще вот тогда, еще в тот момент, и мы видим, как это изменило отношение к смерти, когда мы читаем описание смерти Авраама. Давайте мы посмотрим 25 главу Бытия, и мы будем читать с 7 стиха по 11. «Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпелы, на поле Ефрона, сына Цахара Хитянина, который против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рой». Несколько элементов этого описания, они привлекают наше внимание, которые говорят об особенностях смерти верующего человека, и они помогают нам сформировать правильное отношение к смерти, правильное понимание этого очень значительного явления. В этом одно из отличий верующих людей, что они не только умеют правильно жить, но они имеют правильный подход к смерти, правильный подход к переходу. Мы посмотрим на эти детали. Три вещи, которые здесь бросаются в глаза. Самое первое – смерть – это завершение земной жизни. Это, казалось бы, очевидное явление. Тем не менее, люди, большинство людей на земле, они живут так, как будто их земная жизнь не будет завершена. То есть они не думают о смерти. О смерти неудобно думать, неприятно думать, и поэтому эти мысли всегда отодвигают дальше и дальше. Тем не менее, здесь очень ясно сказано, что несмотря на то, что этот человек верующий, несмотря на то, что Бог его призвал, несмотря на то, что Бог дал ему огромные, важные обетования на его жизнь, здесь сказано следующее. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам, и умер». Как я уже сказал, у каждого из нас есть свое представление о том, что же Бог должен сделать с нами. Ну, например, что мы не должны болеть, некоторые думают. Некоторые, мне, кстати, позвонил один родственник, неверующий родственник из другой страны, и говорит, ну вот как-то так вот, не знаю даже, как это... Вот вы ж такие боговерующие, вы ж такие хорошие люди, но вы-то в аварию не должны попадать. Вот такое представление. Он очень с уважением большим к нам относится, но вот у людей есть такое представление, что если верующий человек, то он, ну, как-то должен бы, ну, наверное, в раю сразу жить. Но вот здесь приводится ясное описание. Прожил Авраам 175 лет и скончался Авраам и умер. Речь идет вот о чем. Верующие люди знают реальность физической смерти. Они не строят иллюзии относительно его. Они не живут так, как будто смерти не настанет. Они знают, что это реальность, и они не боятся этой реальности. В этом главное отличие верующих людей. У неверующих все по-другому. Живя землей и земным, эти люди воспринимают смерть как окончательную угрозу, которая лишает их абсолютно всего. Вот почему практически все диктаторы или все великие властители мира сего производили какие-то научные исследования для того, чтобы разработать какой-то эликсир молодости, какое-то средство, которое позволило бы, ну, если не сделать их жизнь вечной, то хотя бы продлить ее как можно дольше. То есть бросают туда лучшие силы, лучшие умы над этим работают. Почему? Потому что вот эта земная жизнь – это все, что у них есть. Потому что смерть для них – это такое явление, которое абсолютно лишает их совершенно всего. Но несмотря на все эти усилия, никому так и не удалось решить эту проблему. рано или поздно все они, эти диктаторы, умерли. И те, которые сегодня разрабатывают такие вакцины или такие разные средства, которые пытаются найти, и они умрут. Как это неприятно им слушать? Это абсолютно неизбежная реальность жизни. Писание об этом говорит очень ясно. Посмотрите еще раз Евреям, 9 глава, теперь уже 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Смерть неестественна для нас, нам не хочется о ней думать. Мы живем для того, чтобы жить, и все это отодвигается на где-то в дальнюю сторону, о чем ну, неприятно думать. Но вот здесь написано абсолютно точно, как человеком положено однажды умереть. То есть у каждого человека есть своя точка, положенная Богом. Очень интересно, мы только что читали 5 главу Бытия, и там перечисляются люди, которые прожили 900 с лишним лет. Об Аврааме сказано, посмотрите еще раз 7 стих, «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет». Конечно, мы сегодня с нашей точки зрения смотрим, 175 лет, ничего себе, дедушка. То есть он пожил так хорошо. Но если он смотрит на Адама и на тех, которые жили вот еще, даже на Ноя, то он умер достаточно молодым, если посмотреть в сравнении. Но речь идет, посмотрите, пожалуйста, на список людей, которые даже вот в Новом, вернее, в Ветхом Завете, в Новом Завете, в истории христианства, Бог определил разные сроки. Помните, сколько прожила Сара? 137. Если посмотрим на Моисея, 120. Если посмотрим Давид, 70. Если будем двигаться дальше, апостол Павел, около 60. Если посмотрим на историю, вот уже более близкую к нам, Лютер прожил 62 года. Кальвин прожил 54. Ну, наверное, самая значимая фигура – Иисус Христос, 33,5. Вот что значит слово «положено однажды умереть». То есть положенная Богом точка. И нам нужно признать эту реальность, ибо положено Богом однажды умереть. То есть определенная точка. В Деяниях апостолов описана проповедь апостола Павла в Афинах, когда он обращается к этим философам. И вот среди прочего он говорит там следующее. 17 глава Деяния апостолов, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Есть такая фраза, возможно, вы слышали, которую люди используют, когда кто-то умирает молодым, или когда молодые умирают, говорят, как безвременно ушел, безвременная смерть. Но эта фраза – это субъективное человеческое ощущение. В Божьей всей системе планирования нет понятия безвременно. У него все определенные времена и пределы, причем предопределенные. Это то, что было запланировано за много-много тысячелетий до того. Есть определенное время для каждого из нас, для каждого человека. Время, определенное Богом. Причем это время определено для чего? Чтобы они, люди, искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли? То есть жизненный путь каждого человека строго определен Господом, и он запланирован еще в вечности. Вот как пишет об этом Давид, 138 Псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Заметьте, Давид очень ясно говорит, «В книге записаны все дни, каждый день для меня назначенный тогда, когда ни одного еще не было». То есть Бог назначил свое время для каждого человека. Аврааму 175 лет. В этом преимущество верующих людей. Мы знаем, что наша жизнь от начала и до конца определена Господом. Бог определил дату нашего рождения, Бог определил дату нашей смерти. Мы не знаем, почему Бог одним дает один промежуток времени, другим людям дает разные мерки, то есть они живут больше или меньше. Но в Божьем плане каждая смерть своевременная, каждая смерть точно выверена в соответствии с наилучшим возможным результатом для каждого человека. Как мы уже говорили два воскресенья назад, верующие люди, когда они теряют своих близких, когда близкие умирают, верующие скорбят. Мы говорили о ситуации, когда Авраам хоронил свою жену. Помните, там написано, указано, что он рыдал и что он оплакивал. То есть было место для выражения его личной печали, скорби, и потом он устроил специальную церемонию оплакивания для того, чтобы подчеркнуть, отметить, чтобы разделить эту скорбь. Верующие люди скорбят, потому что они терпят утрату. Вот тот, кто был рядом с ними, больше не будет. И вот это вызывает скорбь. Но вместе с тем верующие люди ясно понимают, что это вот Бог дал этого человека на такой-то период времени. Этот человек выполнил свое предназначение в Божьих глазах. Вот именно об этом говорит история смерти Авраама. Это первый человек, отец всех верующих, и о нем очень ясно сказано, не строится иллюзий, что он будет жить вечно, что он, ну, хотя бы больше Адама прожить бы должен быть. Нет, Бог определяет определенное время, и ясно написано, и скончался Авраам, и умер. Но кроме этого, здесь есть еще одна важная, не менее важная деталь, которая говорит нам о том, что смерть – это измерение жизни, или же земной жизни, или же подведение итогов. Посмотрите 8 стих. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». Слово «насыщенной жизнью» может точнее быть переведено как «удовлетворенной жизнью». То есть он прожил жизнь, и вот за эту жизнь он что-то сделал, что-то Бог позволил ему в чем-то поучаствовать, что теперь вот, когда он приходит к этому концу, к этой точке, финальной точке, он смотрит назад, и он говорит, хорошо, я удовлетворен тем, что было. Вот это вот описание жизни и смерти верующего человека. Человек, который удовлетворен тем, что происходит в этой жизни. Жизнь каждого человека имеет определенную цель. Вот все мы для чего-то живем. Все мы для чего-то поднимаемся с постели. Все мы для чего-то идем на работу. Все мы для чего-то какой-то мотивацией движимы, когда мы делаем что-либо вообще в нашей жизни, принимаем какие-то решения. Так вот, мы все в результате того, что мы делаем, мы можем достичь результата, который нас удовлетворит или же будет удовлетворительным с точки зрения подведения итогов жизни. Или же нет. Или же наоборот будет просто waste of time, просто потерянная жизнь. Помните в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, где сказано о том, что одни строят из золота, серебра, драгоценных камней, а другие из дерева, сена, соломы. Вот, и написано, что день тот испытает, и все сгорит. То есть люди что-то делали, что-то строили, что-то производили, но потом человек смотрит назад. И вот эта история говорит о том, что будет тот день у каждого из нас, когда мы смотрим назад и когда мы уже не можем переделать. Вы знаете, время – это тот ресурс, который нельзя повторить. Деньги можно повторить. Допустим, вы вложили деньги куда-то и потеряли их. Вы можете их еще раз заработать. У вас еще могут быть деньги, которые, если Бог даст здоровье и все нормально, вы еще раз можете их куда-то точнее вложить, научившись. Но когда время потеряно, время уже, вот тот день уже не вернешь. Сегодня будет новый день, который по мере того, как мы приближаемся к смерти, потихонечку уменьшает копилку наших дней вообще. Это то, что не возвращаем. И вот когда человек проживает свое время, вот эта история Авраама говорит о том, что неизбежно будет та точка, когда мы посмотрим назад. И когда мы должны будем, не только мы, а Бог даст оценку тому, что происходило в это время. К сожалению, большинство людей на земле вкладывают свою жизнь так, что смерть становится для них величайшим разочарованием. Вот как об этом говорил Иисус Христос. Евангелие Луки, 12 глава, 15 стих, написано следующее. «Притом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений». Знаешь, говорит притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Почему безумный? Потому что в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется все? То есть этот человек делает ставку на земные вещи, которые кажутся ценными ему на данный момент. И Бог обращается к нему и говорит, с точки зрения того, что ты в любой момент можешь умереть, это безумие, это очень неумное. Это очень неумное вложение. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть трагедия этого человека в том, что он жил так, как будто жизнь на земле, его жизнь на земле вечна. К большому сожалению, так живут многие. К сожалению, даже многие верующие люди. Когда мы говорим за нас, за верующих людей, Иисус Христос в Евангелии от Матфея приводит еще немножко более точное направление подхода вот ко времени, к тому, к уходящей жизни, жизни, которая постоянно утекает из нас. 6 глава Евангелия Матфея, 19 стих, мы читаем, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть у верующих людей есть удивительные привилегии вкладывать свои дни в то, что будет существовать вечно. И вот тогда, подходя к смерти, в каком бы возрасте она ни была, человек смотрит назад, и человек может увидеть вот это удовлетворение, которое становится результатом того, как он смотрит на свою жизнь с точки зрения вечности. Это то, что касается нашего уподобления Иисусу Христу прежде всего. У меня нет этих стихов здесь на экране. Если вы откроете второе послание Коринфянам, 4 глава, где апостол Павел говорит о своей надвигающейся смерти. Он еще далек был от того времени, когда он умрет. Но он смотрит реально, физически смотрит в реальной смерти и пишет следующее. Посмотрите, это 4 глава, мы читаем с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Заметьте, вложение дней апостолом Павлом. Он говорит, с каждым днем мой внешний человек тлеет. Каждый день приближает нас к смерти. Вот сегодня новый день, мы на один день ближе к смерти. Это реальность, о которой апостол очень хорошо понимал, он был в курсе дела, что это именно так происходит. Он говорит, если внешний наш человек тлеет, но говорит, но внутренний с каждым днем обновляется. Вот преимущество верующего человека. Вот что мы приобретаем каждый день, Посмотрите, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное. То есть он живет, реально ощущая с каждым днем славу Иисуса Христа в большей мере, проявляющуюся через его личность, через его характер. Кроме того, когда мы говорим о том, что значит собирать себе сокровища на небе, это прежде всего преображение нашей души, нашего характера в характер Христа. Это спасение душ людей, которые будут спасены вечно. И это преображение этих душ в характер Иисуса Христа, в том, чтобы они проявляли славу Иисуса Христа больше и больше. И через все это созидание Церкви. Вот что значит собирать себе сокровища на небе. В этом вопросе мы становимся проводниками Божьего творчества в наивысшем значении этого слова. Мы работаем вместе с Ним, не сами по себе, не те, кто утверждает самих себя или удовлетворяет самих себя, а мы живем с Ним, мы живем для Него, мы работаем на Него, мы соучастники Его гигантского творческого процесса, изменяющего души, спасающие их, делающие их красивыми в Иисусе Христе, наполняющие их славой настоящей. Вот это смысл, это наивысшая цель, которая возможна в жизни людей. Это то, для чего люди изначально были созданы. И в этом окончательный смысл веры. Доверяя Богу, человек приходит в гармонию с Богом. Это позволяет ему жить Божьими целями, быть движимым Его желанием или Его волей и быть соучастником Его дела. В жизни Авраама, как отца всех верующих, это было проявлено очень ярко. Доверяя Богу, Авраам стал праотцом еврейского народа, который стал инструментом для того, чтобы пришел Мессия и совершил искупление всего человечества. Живя верой в эти Божьи обетования, Авраам не полностью понимал, как это будет. У него не было полной картины развития плана искупления, но доверие Богу, тем не менее, позволило ему стать соучастником чего-то, что будет существовать вечно. Еще раз в послании к евреям мы обратимся. Здесь много сказано об Аврааме. 11 глава ясно подчеркнуто, что именно вера Авраама позволила ему стать соучастником великого Божьего дела. Посмотрите, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, важный вопрос здесь не столько наличие веры, сколько действие веры. Посмотрите, верою он повиновался призванию идти, и верой он обитал в земле обетованной. В этом смысл жизни каждого из нас. Каждому из нас рано или поздно надлежит предстать перед Господом. И вот вопрос здесь, предстанем ли мы перед Ним удовлетворенными, как это произошло с Авраамом. 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих, апостол Павел очень конкретно об этом говорит. Поэтому ревностно стараемся, он описывает себя, свою команду, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. То есть он говорит, я стараюсь жить для Христа. И дальше пишет, почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христу, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Несколько очень важных вещей. Во-первых, он говорит, что все мы однажды предстанем предсудилищем Христовым. То есть речь идет о верующих людях. Это судилище, это место определения наград или подведения итогов жизни. И здесь ясно сказано, что жизнь верующих людей может быть вложена в доброе или в худое. О верующих людях здесь идет речь. Доброе или худое. И еще одна важная деталь здесь. Посмотрите, здесь очень ясно сказано, что он делал, живя в теле. То есть это то, что сделал до смерти. Вот почему смерть – это очень важный элемент. Потому что это черта, за которой все меняется, перейдя которую уже нет возможности изменить все то, что было вот там до того. Здесь на земле, в физическом теле, у нас есть возможность делать то, что будет иметь смысл в вечности. Друзья, в этом смысле вера играет колоссальную роль. Почему? Потому что тогда, когда люди перейдут в вечность, тогда написано «увидим его, как он есть», тогда вера уже не нужна. Написано о том, что и надежда, и вера, они вот до определенной черты, любовь там останется, а любовь из них больше. Вера тогда уже не нужна будет. А вот именно вера и определяет силу и качество и красоту жизни христианина, жизни верующего человека, которая благодаря вот этому действию сотрудничества с Богом создает основание для того, чтобы, смотрите, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Апостол Павел когда-то подводил итоги своей жизни. Вы помните второе послание к Тимофею, он находится в римской тюрьме, он понимает, что, скорее всего, он из нее не выйдет уже, его казнят. Он пишет о своей жизни, посмотрите, уверенно и твердо. Как мы говорили, он прожил около 60 лет всего. Но посмотрите, это не 175, как Авраам. Посмотри, что он пишет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». То есть, смотрите, подобно Аврааму, Павел смотрит на свою прошедшую жизнь с удовлетворением. И он отмечает, он говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть на протяжении нескольких десятилетий он был активным участником духовной брани, Божьей брани. Брань за души человеческие, брань за спасение людей, брань за основание церквей, брань за распространение дела Евангелия. Подвиг, подвигом добрым. Или же если мы посмотрим по-английски, здесь написано «I have fought the good fight». То есть у нас хорошая борьба была. Подвигом добрым я подвязался. Дальше посмотрите, он говорит, течение совершил. I have finished the course. То есть у каждого из нас есть определенные пределы, определенная дистанция, которую Бог определил нам пройти. И когда мы смотрим на эту дистанцию, мы потом смотрим назад, и мы смотрим на годы прожитые. Я вам расскажу историю одну, которая вот на этих днях Сергей Петрович мне напомнил. На прошлой, кажется, неделе, да, у меня был еще один рубеж моей жизни, день рождения очередное, когда ты смотришь, отмечаешь как-то, смотришь назад. Сергей Петрович мне позвонил и напомнил мне такую вещь, что 19 лет тому назад, когда мы вели разговор о том, чтобы нам приехать сюда и здесь взяться за служение, я тогда сказал ему такие слова. Я это сказал абсолютно, это не научное какое-то исследование, это просто мои представления были тогда. Я ему сказал, что я думаю так, что у меня впереди примерно 20 лет наиболее продуктивного плодотворного возраста. С 40 до 60 примерно. Я хотел бы их вложить правильно. И для меня это было очень важно, и поэтому мы очень долго думали, а правильно ли будет это приехать сюда, и нам здесь ну, многие вещи, которые мы не рассчитывали, я думал, что будет совсем по-другому. И вот в результате молитв, в результате решений мы посмотрели, и Сергей Петрович мне позвонил и напомнил, посмотри, эти 20 лет уже почти позади, уже 18 с половиной. И вот сейчас ты смотришь назад, и ты смотришь, куда они вложены. Друзья, у каждого из нас будет такой момент. У каждого из нас, независимо от того, ставите вы перед собой такие цели, не ставите такие цели, вы все равно в конце вы приходите и вы смотрите назад. Или же пред Господом предстанете и посмотрите, вместе с Ним посмотрите. Это очень важно, куда, вот здесь написано «I have finished the course» или «течение совершил» по-русски. То есть я прошел дистанцию, определенную мне Богом. Теперь мы смотрим, как. Как прошел. Очень интересно, что для апостола Павла это было очень важная последняя характеристика. Он говорит, течение совершил, веру сохранил. Вера здесь не в смысле того, что он боялся, что он станет неверующим. Нет. Здесь в смысле того, что он до конца действовал по вере. Он до конца жил в гармонии с Богом. Он до конца искал Божьего. И вот это то, что делает вложение нашего времени эффективным. Это то, что делает нашу жизнь, нас делает удовлетворенными, когда мы смотрим на жизнь. И теперь готовится ему венец правды. Эта небесная награда, она связана со степенью отражения славы Христа в нашей жизни. Как я уже говорил, это наш характер и наше соучастие в том, что он делает. Это касается каждого человека, написано, но и всем возлюбившим явление его. Как я уже сказал, у разных людей разный период жизни отмечен. Каждому или отмерен Богом. У каждого человека разные возможности. Кто-то живет сегодня на Западе, кто-то в странах третьего мира, кто-то где-то совершенно далеко, в каких-то деревнях. Это каждому абсолютно человеку. Я вспоминаю свою маму. Она умерла в 52 года. По человеческим меркам очень рано. Но когда я сейчас смотрю на ее жизнь, я вижу, что когда она предстала перед Господом, это точно она была удовлетворена. Она прожила свою жизнь, она стала соучастницей Божьего дела во многих сферах. Она была верной женой, которая поддерживала мужа своего в служении, хотя это было связано с огромными лишениями. Если кто читал книгу, биографию Алексея Ивановича, посчитайте там, сколько переездов было только, которые были вынуждены не потому, что они искали лучшего места, где лучше погода, а потому что гнали, потому что преследование было. В конце концов, ей пришлось 3 года ездить на свидание, и то только тогда, когда разрешали, к мужу, который был в тюрьме за дело Евангелия. Кроме того, она воспитала 4 детей. Все они выросли верующими. Все они любят Господа. Все они любят церковь. Все они вкладывают свою жизнь в служение. Это большое дело. Это то, что дает удовлетворение. Кроме того, на протяжении многих лет она активно участвовала в служении церкви. Делала, что могла. Вела музыкальное служение когда-то. Участвовала в служении печати или переписывала книги, с которых потом печатали другие книги. То есть, с одной стороны, 52 года – это очень мало. Но, с другой стороны, это за эти годы было сделано очень много для вечности. И это, друзья мои, определяет конечный смысл жизни. Жизни каждого из нас. Итак, смерть Авраама – это напоминание о подведении итогов жизни каждому из нас. Мы видим здесь две уже вещи. Во-первых, смерть – это неизбежное завершение жизни. Рано или поздно жизнь каждого из нас будет завершена, и нам нужно помнить об этом. Второе, смерть – это подведение итогов жизни, земной жизни. Это черта, которая определяет границу возможности стать соучастником Божьего дела по вере здесь на земле. Но эта история имеет еще одно измерение. Третье, смерть – это переход к вечной жизни. О жизни Авраама много говорится в разных местах Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Это, пожалуй, наиболее часто упоминающийся персонаж во всей Библии. Если вы почитаете, вы увидите, очень часто его имя упоминается. Давайте вернемся еще раз в 11 главу послания к евреям, в так называемую галерею веры. С 13 стиха здесь сказано «Все сии умерли в вере». Ключевая точка. Не получив обетований. То есть мы уже говорили о том, что земля так и не принадлежала еще Аврааму, земля, которую Бог пообещал ему, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться – но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы уже говорили об этом немножко раньше, когда касались личности Авраама. На каком-то этапе Авраам понял, что дело, которого призвал его Бог, оно намного больше пределов его земной жизни. Он понимал, что он стоит у истоков чего-то намного большего, чего-то очень грандиозного. И поэтому он фокусировался на вечном. Это и подтверждается в истории смерти Авраама. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его». Заметьте, Авраам умер, но дело, которое начал он, оно продолжается. Оно продолжается, потому что Авраам очень ясно понимает, что оно займет несколько тысячелетий, оно займет долгое время, пока будет реализован этот гигантский Божий план. Это и было одним из результатов веры Авраама. Авраам и Сара были похоронены, но Божье дело продолжается, Божье благословение действует в последующих поколениях, чтобы привести к определенному Богу результату. По смерти Авраама Дух Святой много говорит о том, что он продолжает играть значительную роль. Я приведу вам всего лишь несколько текстов из многочисленных, которые говорят в Писании об Аврааме. Исаия 41 глава 8 стих говорится: «А ты, Израиль, это Бог говорит, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Заметьте, прошло примерно 1500 лет после того, когда Авраам умер, но Бог продолжает называть его другом, потому что Авраам точно так же реален для него. Иисус Христос говорит об этом в своем разговоре с иудеями, Евангелие от Марка, 12 глава, 26 стих. Он говорит: «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине, то есть при горящем кусте, сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Очень ясно Иисус говорит о том, что Авраам жив, он наследует вечную жизнь сейчас, он друг Божий. В другом месте Иисус свидетельствует о том, что Авраам на небесах знает о его земной миссии. Очень интересно, Иоанна 8 глава 52 стих. «Иудеи сказали ему: „Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?“ Иисус отвечал, и посмотрите 56 стих: „Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался“». Иисус ясно подчеркивает о реальности вечной жизни Авраама. В притче о богаче и Лазаре сказано о том, что Авраам занимает значительное положение в Божьей семье, вот там, на небесах. Вы помните, когда богач, он просит Авраама послать Лазаря для того, чтобы он засвидетельствовал братьям. Вот посмотрите, как Авраам говорит со властью. То есть Авраам имеет определенное положение, определенный статус вот там, в вечном царстве сегодня. Авраам сказал ему: „У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их“. Он же сказал: „Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются“. Тогда сказал Авраам ему: „Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят“. Итак, Писание представляет смерть Авраама как переход от жизни земной к жизни вечной, в жизнь безграничного и гармоничного сотрудничества с Богом. Это жизнь, свободная от тяжести, пораженного грехом мира. Это жизнь радости, это жизнь вот этого полноценного ощущение божественного величия и славы. Об этом пророк Исаия говорит так, 57 глава пророка Исаия: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Он отходит к миру, он выполнил свою задачу, он «I have finished the course», он прошел свое определенное время, он отходит к миру, и ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Итак, история смерти Авраама позволяет нам сформировать правильное понимание смерти верующих людей. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы еще раз посмотреть вместе с вами на эти три важных обстоятельства, делая наши молитвенные выводы. Смерть – это, во-первых, завершение, реальное, неизбежное, естественное завершение земной жизни. Для каждого из нас определенное Богом. У каждого из нас есть отмеренное время, определенная точка, ибо однажды положено каждому из нас, во-первых. Во-вторых, смерть – это подведение итога в жизнь, чтобы увидеть, что он делал, живя в теле, доброе или худое. В-третьих, смерть – это переход от земной жизни, смерть верующего человека к жизни вечной, к жизни наслаждения в общении с Господом. Мы преклоним колени и помолимся сейчас.